предоставляю слово Андрею Борисовичу Шишкину с выступлением на тему «Портреты и фотографии Вячеслава Иванова и его круга. Атрибуции и гипотезы».
На нашей конференции мы как бы вслед за средневековой герменевтикой идем по четырем смыслам. Вот мы толкуем персонаж через филологию, текстологию, затем будет через философию и даже богословие, через музыку и вот через ряд изобразительный, который тоже, мне кажется, заслуживает особого внимания, тем более, что в этой зале главное – это портреты писателей, писательниц. И не хватает, может быть, одного из главных портретов в русской литературе, но он находится здесь неподалеку, не хватает очень известного портрета, исполненного тоньше, Гавриила Романовича Державина. Потому что портрет Тончи, о котором вот с этой кафедры несколько лет назад рассказывал коллега Александр Левицкий, портрет Державина работы Тончи может дать образец изображения портрета как манифеста, манифеста политического и эстетического. Державин у Тончи дан как поэт, Державин-поэт и Державин-государственный деятель, государственный деятель. Портрет может указывать на судьбу или на особое предназначение персонажа. И вот в случае Вячеслава Иванова, в отличие от, ну такова была его судьба, в отличие от других персонажей, Андрея Белого, Блока, создан ряд портретов, которые располагаются на протяжении четырех десятилетий. Они представлены в большом ряду, вот в этом издании, о котором сейчас будет говориться, более 100 фотографий, в том числе в цветной вклейке ряд удалось дать ряд фотографий в цвете, чего раньше не было сделано. Но, конечно, это повесть о Святомире Царевиче Вячеслава Иванова, которая будет прямо сейчас вслед за мной презентироваться. Итак, слегка согбен, не стар, не молод, весь излучение тайных сил, писал Блок о Иванове. Федор Степун отмечал рыжеватая бородка, кажется, сельский батюшка, а когда бритый, то он напоминает Момзена. Еще иначе у Андрея Белого в берлинской редакции мемуаров, которые недавно издал Алексей Васильевич Лавров. Вид профессора, провинциала немецкого, пенсне на выгнутом носе орлином, в то время как губы, змеясь, обволакивали собеседника медовыми такими словами всепонимания и тонкости до чересчур. Вот губы мы увидим отдельно на портретах. Далее у Андрея Белого. Лицо русское, если бы не змеиные губы с полуулыбкой леонардовских персонажей. Когда он позднее обрился, то стал смесь Тютчева с Момзеном. Обрился он после 8-го года. А когда носил бороду, то чуть-чуть, простите за выражение, христосился по Кареджо. Все это схватил Сомов. Вот перед нами, в общем, наверное, первый и самый главный в этом ряду, всем известный, хрестоматийно известный портрет Сомова. Пожалуйста. Но ему... Нет, другой... Да, ему предшествует хранящийся в Пушкинском доме портрет Холсворт. Это Иванов на башне. это красный денисийский цвет башни. Также исполнена и Лидия Зиновьева Анибал. Но это, конечно, там профессионал, это все-таки любитель. Змеиные губы мы еще покажем. А пока, пожалуйста, вперед. Эпохи башни. Да, вот эти, да. На башне были всем известны поэты, писатели, философы и художники. Одним из них был Мстислав Добужинский, который пишет: Вячеслав Иванович носил золотую бородку, золотую гриву волос, всегда был в черном сюртуке, с черным галстуком, завязанным бантом. Всегда легкий пафос подходили к облику поэта. Был высокий худ и как-то вперед устремлен. И еще имел привычку в разговоре подниматься на цыпочки. Я его раз нарисовал в этой позе стартирующим к звездам с края башни, с маленькими крылышками на каблуках. Но эту не очень злую карикатуру показал своему другу Сёнербергу. Значит, это хранится в Русском музее. Дальше, пожалуйста. И, видимо, этот вариант заключительный. И, кроме того, в архиве в Каунасе хранится, дальше, пожалуйста, один из очень любопытных набросков. Но написано почему-то «Париж». Вот это вот именно все тот же вот Вячеслав Иванов первой эпохи с бородкой. Это Добужинский. Да. Следующее десятилетие, и, пожалуй, самое важное для современников, это скульптурный портрет великого, как считали современники, скульптора, ученицы Родена Голубкиной. Пожалуйста. Да, вот этот. Он как раз открывает наше издание. Бюст Вячеслава силы бетховенской. Титанический размах, пишет Эрн. Вячеслав взят не в империи, а в каком-то умопостигаемом пределе. После революции, пожалуйста, вот ряд попыток дать вот такой программный портрет Вячеслава предпринимает художник Ульянов. Это набросок в карандаше, который хранится в Римском архиве, и видите, на фоне книжных полок. Дальше. И в Москве хранится, да, в Русском музее хранится этот вариант в цвете, и очень важна сзади маска Пушкина. Вот слева наверху маска Пушкина. И в частной коллекции, пожалуйста, вот другой вариант, все-таки с книгами. Не знаю, какой из них мог бы, что мы можем решить, какой из них, так сказать, станет определяющим. Я не буду показывать известный портрет Вышеславцева, сделанный перед отъездом. Перенесемся уже в следующее десятилетие, пожалуйста. Вот это как бы такой установочный портрет, принадлежащий очень в ту известному и в 30-е, вплоть до начала годов 60-х, русскому художнику, в основном живущему в Париже, которого звали Серж Иванов. Серж Иванов, Вячеслав позирует, перед ним раскрытая книга, но в семье полагалось этот портрет критиковать, потому что такой-то вид такой слишком напыщенный, и дело в том, что во время позирования Вячеслав говорил с соседом по-немецки, а говоря по-немецки, всегда приходится принимать торжественный вид. Надо сказать, что ирония и вот эти вот пародии, сатиры, шаржи на Иванова, вот как начались с Добужинского, не прекращали создаваться. В те же 30-е годы в семейном журнале, который издавал сын и дочь Вячеслава, под названием «Пуля времен», именно так, гуля времен. Что случилось? Значит, идем. Мы без конца были пародии и так далее на Вячеслава. Что-то у нас случилось. Я пока буду говорить. Значит, в 30-е годы создается еще за некоторое время до этого официального портрета в провинциальном городе Павия портрет итальянского художника Марио Ачерби, который, надеюсь, мы увидим, когда появится изображение. Он впервые публикуется в этом издании. И уже последнее десятилетие одна из ближайших друзей Вячеслава, Татьяна Львовна Толстая, старшая дочь Льва Николаевича Толстого, которая, собственно, находит ему последнее пристанище на Авентине, приходит и специально создает его портрет, создает его, датирует его 7 июля 1948 года. Я пока буду говорить, чтобы у нас совсем нет времени. И потом я приведу сейчас длинную цитату. Значит, будет показан в цвете портрет Флоренского, с которым Вячеслав Иванов, как вы знаете, был весьма близок, и чьи идеи о символе Флоренский разработал и включил. Ага, вот теперь включилось. Вот это вот портрет Марио Ачерби. Да. Теперь, пожалуй, я перехожу к самому, может быть, такому интересному, что я хотел показать. В архиве Иванова хранится портрет Александра Блока, который уже дважды опубликован, вперед, с обозначением «автор неизвестный художник». Вперед. Вперед. Вот он. Написано «автор неизвестный художник» дважды. Я предполагал, что автором этого портрета является Юрий Анненков. Однако соображения моей коллеги польской Зелинской Обуховой, меня, по ее мнению, это категорически не Анненков. Но вот, к счастью, присутствующий здесь Александр Георгиевич Трелгот подтвердил мои предположения. Дело в том, что... Вперед, пожалуйста. Дело в том, что в Гослитмузее хранится другой блок работы Юрия Анненкова, подписанный Анненковым. Это точно Анненков. Вы видите в петлице цветок. Можно теперь обратно. Тот же самый цветок у Анненкова. Но вот, может быть, я сейчас даже предложу сказать несколько слов Александру Георгиевичу, ибо он скажет более точно, ибо у него глаз художника. Кажется, что первый портрет сделан с оригинала, вот этот вот набросок, а второй уже с фотографией.
Я хорошо знаю работы Анненкова. В Париже такой собиратель Рене Гера. У него целый дом набит работами Анненкова. И я узнаю сразу же его руку, его рисунок, его подход. Дело в том, что Анненкова было два пути рисования портретов. Одно с фотографией, и обычно это довольно мертво и сухо. Вот известный его Горький. Вообще, когда рисуют с фотографией художник, по-моему, профессионал всегда заметит, что это нарисовано не с натуры, а уже с портрета. Так вот, здесь, когда мне Андрей показал этот рисунок, я сразу увидел, ну, во-первых, этот рисунок с этим, с цветком. С цветком это известный портрет, именно нарисованный Анненковым с фотографией. А этот портрет, это, мне кажется, гораздо более интересный. Но поэт, особенно в то время, Анненков считал, что поэт должен выглядеть поэтом. А здесь это человек, а не обязательно поэт. Это... Да, это обязательно блок, но это не блок, как он, блок был все-таки соблазнительный, Дон Жуан, и он был все-таки, поэты всегда немножко позировали, позировал Маяковский, всегда, даже чересчур позировал Пушкин. Все-таки. А здесь блок безо всякой позы. И поэтому Анненков решил, я думаю, что это неудача, так нельзя. Вот, я думаю, что...
Спасибо. Значит, вот если это Анненков, то, в общем, можно думать, что это некоторое открытие. Дальше, пожалуйста. Да, это значит, Анненков с дипломом. Вот есть такой неожиданный... В цвете флоренский, 26-й год, он служит божественной литургии в Ресе, что очень странно и дает много загадок. И, наконец, пожалуйста, последнее. Вот. И, наконец, последний церковный иерарх, полная противоположность флоренскому, хотя он и... у него совсем другая биография. Это ближайший, как бы, мог бы быть ближайший союзник Вячеслава Иванова. Это епископ Дербини, который, пожалуй, за последние 100 лет нанес максимальный урон отношениям между православными и католиками. Этот портрет тоже 26-го года, исполненный русским архитектором Мальцевым. Там есть подпись «Мальцев». Мальцев, 26-й год. И это тоже, друзья, манифест. Латинские одежды, латинская митра, а не знаю, хорошо ли видно, на сзади, на фоне горящая Москва, а внизу икона Владимирской Божьей Матери. Это некоторая программа, очень, ну, не знаю, авантюрная. Когда Дербини и некоторые течения внутри Ватикана попытались играть с советской властью, ее переиграть. Переиграли, конечно, их. О нем можно много говорить. В течение 6 или 7 лет Дербини возглавлял то, что называется русское отделение в Ватикане. Он мог почти в любое время войти без доклада к Папе Римскому. Затем в 1934 году был смещен с своего поста, затем был сослан в свой родной город, где ему было запрещено говорить. И вот он ни с кем не говорил и умер в 1957 году. То есть он не говорил почти 20 лет ни с кем. Ну вот наш герой сегодня Вячеслав Иванович, вот что он, что Вячеслав Иванович нам рассказывает о своей встрече. Все тот же 27-й год. Это 26-й, встреча 27-го года. Монсеньор Дербини опять советовал мне вернуться, ну, вернуться в СССР. Он был ему нужен для вот его авантюрного проекта. Утверждая, что сам видел латинские и греческие языки в программе университета, я не буду цитировать полностью, но... У меня есть сын, коего комсомольцем делать, я считаю, за тяжкий грех. Но так как мое пребывание за границей могло бы считаться даже по-французски достоинством, видом жертвенности, если бы не было для меня неприятностью, так как в атмосфере палачества и богохульства я не могу дышать. И дальше фраза, которая характеризует монсеньора Дербини. Полсекунды. На что гибкий собеседник, комично обрастающий рыжую бородой для путешествия в, кавычки, Царьград, то есть Москву, скобка, с сугубо научными целями, сочувственно закивал с иронией улыбающейся головой. Вячеслав Иванов не вошел в проект Дербини, и только через 10 лет спустя после этой встречи наконец стал профессором в Папском Восточном институте, где, кстати, студенты рисовали на него карикатуры во время чтения им лекции. Но об этом сейчас мы не будем говорить. Я рад приветствовать одного из следующих докладчиков, профессора Каприо, который, собственно, является легитимным наследником Вячеслава Иванова в Папском Восточном институте. Спасибо.